Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», мы в прямом эфире, с вами это час, в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 28 ноября, сегодня говорим вот о чем. Как же сейчас живет Купянск, который Россия определила для себя одной из целей? За что дончане и горловчане критикуют Россию? 24 ноября немецкий таблоид «Бильд» опубликовал статью под названием «Новый секретный план для Украины», в которой утверждается, что США и Германия будут подталкивать Украину к миру с Россией. Журналист Юлиан Рёбке со ссылкой на неназванный источник утверждает, что Джозеф Байден и Олаф Шольц уже договорились предоставлять Украине столько оружия, сколько ей нужно для удержания нынешней линии фронта, но не поощрять вооружениями ее наступление на позиции оккупантов. При этом президент Владимир Зеленский должен будет сам принять решение о заморозке конфликта. Никаких открытых предложений от Берлина и Вашингтона в этом ключе звучать не будет. Уже 27 ноября Германия в комментарии изданию Deutsche Welle официально опровергла существование некого секретного плана для Украины. Прямая речь, только Украина может назначить дату начала мирных переговоров, заявили журналистам в федеральном правительстве Федеративной Республики Германия и добавили, что будут поддерживать Украину столько, сколько необходимо для защиты от российской агрессии. Фактически то же самое заявил и помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Прямая речь, мы всегда говорили, что этот вопрос должна решать Украина, заявил он на брифинге. Тем не менее, Германия до сих пор не предоставила ВСУ дальнобойные ракеты «Таурус», о которых просила Украина. А Вашингтон медлит с передачей силам обороны дальнобойных ракет «Атакамс» и по наблюдению военных обозревателей затянул с предоставлением силам обороны танков и самолетов, таким образом дав возможность России копаться на фронтах. В студии поговорим сегодня о том, могли ли Байден и Шольц сговориться, чтобы не злить Путина победой Украины. Смогут ли ВСУ продолжать наступление без западного вооружения? И что делать Украине, если план «Мир в обмен на территории» действительно существует на Западе? С нами сегодня будут военный обозреватель и координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец и эксперт Центра изучения России, бывший посол Украины в Иране Александр Самарский. Друзья, напомню, вы можете принимать участие в нашем эфире. Звоните на номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Пишите в Вайбер. Номер Вайбера плюс 38. 095-151-9505. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его ни видели, и подписывайтесь на нас в YouTube. И ставьте колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски и выпуски проектов наших коллег. Для начала смотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. Армия РФ наступала на северо-западе от города, в районе Богдановки и Ивановского, сообщает Генштаб. Дипстейт добавляет бои на южном фланге, севернее Курдюмовки и возле Майорского. Также россияне продолжали контратаки на Андреевку и Клещеевку. Под огнем штурмовой авиации оказалась Константиновка. Западный край Донецка. За прошедшие два дня агрессор штурмовал северное, северо-восточнее Бердичей, восточнее Новобахмутовки, в направлении Авдеевки, Опытного и Тоненького. Дипстейт добавляет бои в районе Водяного, Авдеевской водонасосной станции и промзоны. На Маринском участке агрессор штурмовал Новомихайловку и западную часть Маринки. Авиация атаковала Новомихайловку. Лиман, Кременная, Купянск. Российские войска в эти сутки атаковали в районе Синьковки, Петропавловки, Стельмаховки, Тернов, Ямполевки, Торского и в Серебрянском лесничестве. Как сообщает Дипстейт, российским силам не удалось закрепиться в Синьковке. Штурмовая авиация нанесла удары в районе Степовой Новоселовки. На юге Донецкой области войска РФ за прошедшие сутки не проводили штурмовых действий. Авиация РФ нанесла удар по Новоукраинке.
Одним из ключевых направлений, в котором Россия ведет свои атаки сейчас, это направление на Купянск. Агрессор, судя по всему, был бы не против оккупировать этот украинский город повторно. Напомню, Купянск вооруженные силы Украины освободили во время осеннего контрнаступления 2022 года в Харьковской области. Сейчас там побывал Сергей Горбатенко. Из города периодически эвакуируются гражданские, которые не выдерживают жизни под обстрелами. В этот раз волонтеры помогали выбраться беременной женщине.
Ми їдемо на евакуацію вагітної жінки з села Курилівка Куп'янського району. Вона зараз на восьмому місяці. Район дуже небезпечний. Ми в тому районі бували часто до цього. Привозили туди гуманітарну допомогу, будівельні набори для будинків, які там розбиті. І зараз там дуже погіршила ситуація, постійні обстріли. Дорога погана і термін такий вже, що може статися що завгодно. Тому ми долучаємо медична, в нас є медична евакуація, де є обладнання, медики, які будуть супроводжувати і надавати в разі необхідності їй медичну допомогу.
Проти кого все добре?
Все отлично. До 3 месяцев сохраняли таблетками, бо пізня ж беременна, всегда гажданна. І все, потім ніяких ні препаратів, взагалі нічого не було.
Як настрій, скажіть? Во!
Ну, в першу чергу переживаю за дитину, так як перша дитина, треба, щоб безпечності, щоб успіли довести до лікарні, тому що тут у нас таке, що то переправи б'ють, то це, щоб скоро успіла доїхати. В першу чергу за дитину переживаю.
А взагалі часто у вас тут обстріли?
Ну, це дня 3 так громковато, а так, може, привикли, скажімо так.
Розкажіть про свою дружину. Давно ви живете разом?
Да, 12 лет.
Про дитину давно мрієте?
Конечно. 12 лет занимались этим. В больнице. Дождались.
І ось якраз дочекалися в війну, так?
Ну, да.
Боженька знакали давай.
Що кажете?
Боженька знакали давай, чудо таке.
А чому так думаєте?
Значить, все буде гаразд. Раз до цього не вийшло, не давала, а тут в таке время нам чудо.
Але ж це випробування важке, так, мабуть?
Ну, ми та й так уже скільки пройшли через це. А це, я думаю, уже точно чудо. Так що все буде гаразд.
На що ви сподіваєтесь тут, скажіть?
Віримо в побіду. Відгонять, кого треба і куди треба, і буде все добре.
Ім'я вже придумали?
Так. Ну, думаємо ще поки, а ще хочемо Світулька. А там вже як надумаємо.
Загальний стан дозволяє транспортувати загрози. Для вагітної, для дитини на даний час немає, тому відправляємося в путь.
Це я приїду, так гляну.
Такою дорогою вести вагітну жінку небезпечно, тому що дорога жахлива, дорога в ямах і... Майже 80 кілометрів повного бездоріжжя. Машини не витримують. Що говорити вже про вагітну жінку? Машини не витримують.
Раптом що, ви готові реагувати?
Звичайно. В цій місцевості ти постійно в напрузі. Тому що може бути все, що завгодно.
Як вам дорога, скажіть?
Не від нас залежить таке, що просто розбита оце. А так все добре, доїдемо, все добре.
Як себе почуваєте зараз?
Ну, трошечки жарковато, а так хорошо.
Подихати
хорошо.
Треба
да,
просто.
Так, да. А так хорошо. Ми сильні.
Ми зараз в Чугуєві вже. Що відчуваєте? Чи стало легше, чи менше хвилюєтесь тепер?
Хвилююсь трошки вже менше, бо дуже переживала, що відома, від'їжджаю. Трошки вже заспокоїлася. Ну, опять же, більш переживаю за дитиночку, щоб було все хорошо. Бахів не чути вже подальше від тих, що ми чули. Ну, надіємося, що буде все добре.
У Куп'янському району оголошена обов'язкова евакуація, і люди не завжди хочуть виїжджати. Бо люди бояться невідомості, вважають, що вони нікому не потрібні і мають різні упередження. І з цього приводу психологи Пролісків виїжджають на ці території, заходять до людей прямо в будинки, розмовляють з ними, розповідають, як буде відбуватись їх виїзд, їх поселення, і допомагають подолати ці страхи. Тому ми дуже довольні, що Вікторія погодилась на те, щоб виїхати раніше, на те, що вона цілком контактна і розуміє, що її безпека і дитини так довго очікувані, це важливо. Тому погодилась, зібралась, чоловіку борщі наварила на тиждень. І за спокійним серцем їде, їй буде надана окрема кімната в гуртожитку, де вона буде очікувати дитинку. Тому ми раді за неї, за дитинку, за всю їх родину. Сподіваємося, що всі з цього небезпечного району люди потраплять у безпеку.
Еще один населенный пункт, который сейчас страдает от обстрелов особенно сильно, это Очеретина под Авдеевкой. Из-за штурмов войск России на трех флангах вокруг Авдеевки и очень интенсивных авиаударов жизнь в Очеретина стала невыносимой. Тем не менее, гражданских там остается достаточно много. Этот поселок стоит на той важнейшей трассе, ведущей из Авдеевки в Покровск, которую агрессор пытается отрезать. Команда настоящего времени побывала там.
Возле разрушенного в прошлом месяце российским авиаударом здания местные жители прифронтового поселка Очеретина пилят поврежденные взрывной волной и осколками деревья.
Пока нема дождей, сухое дерево, на дрова, на буржуйку, самовар греть, купаться что надо как-то, все равно ж не будешь так ходить. Буржуйка в основном топится, у нас в подвале он 7, 8, 9 человек, ну вот и топим. Оно все равно уже умерло, дерево. Что поделать?
То, что уже напилили мужчины, женщины несут домой. В этой пятиэтажке от обстрелов давно нет окон, а в прошлом месяце от попаданий снарядов сгорело несколько квартир. Все, кто остался, живут в подвале.
Ну, вы можете по дому судить вообще-то, как мы живем. Весело. Мы уже молимся, чтобы хотя бы подвалы уцелели.
Конечно, как начинают стрелять, прилеты идут, мы сразу прячемся. Не выходим. Ну как, ну что будет, то будет. Надеемся, что будет все хорошо.
Часто прилетать сюда начало после так называемого Авдеевского обострения. Вокруг дома одни воронки.
Вот здесь один, вот здесь два, тут крупно, сильно. Вот там один, в этом один, в гараж один, ну и по заводу два. Самолет обили.
Очеретина расположена возле оккупированного поселка Красногоровки. Это северный фланг Авдеевского направления. Через поселок проходит так называемая дорога жизни в саму Авдеевку. Когда-то относительно тыловая территория. Но сейчас все изменилось.
Очеретина с всех сторон под обстрелами. Розпочинає від Красногорівки, да, направлення Красногорівки, степове, все достає до Очеретина. Тобто це тиловим містечком його важко назвати, тому що воно під постійним обстрелом, світла вже немає.
Несмотря на близость к Авдеевке, а значит и к оккупированному Донецку, до полномасштабного вторжения России, Очеретина активно развивалась, говорит глава местной военной администрации Николай Коваленко. С нуля построили современный центр социальных услуг, а также центр безопасности, где базировались полицейские и спасатели.
Да, навіть півроку не пропрацювали. Ми його відкрили в жовтні 21-го року, і вже в березні звідсіля вони з'їхали. Тому що тут не можна було вже знаходитися.
А в 2017 году здесь реконструировали самую большую в громаде школу, в которой училось 350 детей. А в позапрошлом году начали ремонтировать бывший дворец культуры. Сейчас все это очень повреждено.
Планували робити басейн рядом со школой. Уже у нас був проект, и уже були в планах на 2 роки будівництво басейну, реконструкція. Тобто громада жила таким дуже, дуже активним життям. І це все тепер руйнується. І сьогодні з 10 шкіл в Сільвілові немає жодної. Тобто пошкоджені вже всі. 5 вже повністю зруйновані.
До вторжения России в Очеретина жили приблизительно 4000 человек. По данным местных властей, сейчас в поселке остаются 647 жителей. После начала российских штурмов на Авдеевском направлении выехали более 100 людей, среди которых 15 – это дети. С таких опасных территорий несовершеннолетних эвакуируют принудительно. Глава местной военной администрации уверен, что в будущем люди сюда вернутся. Говорит, здесь будет что отстраивать, а значит будет и работа. Правда, добавляет, все зависит от ВСУ.
Я думаю, что майбутнє є у громади. Коли повернеться вся наша територія, роботи буде дуже багато. Тому, а якщо буде робота, то і люди будуть, вони повернуться і будуть працювати. Тобто люди живуть там, де є робота, не де стоїть будинок або ще щось, а там, де є робота, де є праця, де є заробіток, туди люди їдуть.
По По данным Роскомнадзора, за 2022 год поступило около 300 тысяч обращений россиян с жалобами на своих сограждан. На оккупированных территориях практика стукачества с приходом новых властей тоже разрослась. Для того, чтобы сдать проукраинского жителя, существуют целые сообщества, телеграм-каналы. В каждом оккупированном городе свой. Но даже такие соседи-стукачи не останавливают проукраинское подполье. Люди в оккупации прячут украинские флаги и ждут ВСУ. Как Россия выстроила сеть доносов в оккупации? Изучала моя коллега Анастасия Середа.
С такими друзьями и врагов не нужно. После освобождения населенных пунктов из оккупации местных жителей рассказывали о неоднократных случаях, когда соседи сдавали соседей оккупантам за проукраинскую позицию или указывали на жилье бывших атовцев. Помните историю священника в Киевской области, который сотрудничал с захватчиками. Из-за его действий в селе пострадал каждый второй. В Изюме перед самой деоккупацией убили проукраинского рыбака. Местный подозревает, что сосед, который помогал ФСБ, исчез вместе с российскими войсками. И таких случаев немало. На Донбассе, Херсонщине, в Крыму.
Практика доносов ее впровадила Россия на оккупованных территориях еще с 2014 года. В 2014 году в Донецку, я скажу так, что очень великий ризик был для будь-якої людини попасти на підвал. Після початку повномасштабної війни, ось тут вже практика доносів, вона стала більш широкою, більш глибокою, скажімо так. Да. Я знаю, що коли Маріуполь окупували повністю, да, дуже багато людей були здані окупантам. Це колишні правоохоронці, колишні військові, це працівники там судової системи, це родини військових, це проукраїнські волонтери. Тобто сусіди стучали на них, щоб їх заарештовували.
Похоже, Россия не может обойтись без помощи людей на местах. В интернете существует ряд телеграм-сообществ или закрытых групп, созданных для того, чтобы местные стучали на тех, кто ждет Украину. Обычно такие сообщества имеют название «Ждуны» и «СМЕРШ» с указанием города или поселка. Мы также нашли группу доносов под названием «Солнцепек» и «Призрак». Определить реальные масштабы сети доносов сложно, но однозначно это десятки платформ. Что так? Силовики России не в состоянии справиться с своими силами? Российский правозащитник Николай Полозов считает, что пользу от доносчиков России имеет существенную.
Когда осуществлялось вторжение у российских военнослужащих, у особистов в этих подразделениях, уже были списки тех, кого необходимо в первую очередь арестовывать, может быть, даже убивать. И эти списки только ширятся. Предварительные списки отрабатывают сразу, а доносительство – это то, что позволяет репрессивным органам более точечно реагировать на любые угрозы, которые они видят для себя на оккупированных территориях со стороны населения.
О чем там пишут и кого ищут? В первую очередь в таких группах требуют сбрасывать данные, телефон и место прописки и фото украинских военных, журналистов, односельчан, поддерживающих Украину. Как пишут админы, чат ориентирован на выявление пособников по всей стране. Предполагается, что России, в которую сейчас якобы входят оккупированные земли, и призывают доносить на всех, кто так не считает. Еще одна функция – поиск проукраинских каналов и организация атак ботов с жалобами на них. Зачем России стукачи? Захватить части получилось, а вот покорить – нет. Без помощи тех же доносчиков сориентироваться в том, как устроен каждый город и село, российским оккупантам крайне сложно.
С помощью института доносительства российские власти, конечно же, стремятся установить контроль над населением. Это касается и населения непосредственно России, это касается и населения, проживающего на оккупированных территориях. Фактически, если проводить параллели, то начиная с 2014 года в Крыму активно использовались доносчики, в том числе для фабрикации новых уголовных дел, административного преследования.
Многие ли украинцы готовы доносить на соотечественников? Группы доносов имеют достаточно большое количество подписчиков. Например, СМЕРШ Крым – почти 85 тысяч. В Ждунах Запорожской области сидит 8,5 тысяч. В провинциальных населенных пунктах подписчиков – до 1000. Конечно, часть из них могут мониторить эти группы с какой-то другой целью. Поэтому нельзя сказать, что все это потенциальные помощники российской армии или вообще местные. Кто сдает и зачем? чем. Доносчиков правозащитники и журналисты делят на несколько категорий. За деньги, идейные и те, кто делает это из страха или принуждения.
Стучали, я тебе скажу, с багатьох причин. Перша, найголовніша причина – це був розрахунок на те, що якщо ти здав свого сусіда, то, по-перше, до тебе буде більш лояльне ставлення окупанта, а, по-друге, ти зможеш претендувати якось на його житлову площу. Тобто ти будеш там жити, але нічого такого не було. Друга причина – це гроші. Тобто розраховували на те, що хтось дасть тобі якісь коштики. А третя причина, вона була не дуже розповсюджена, але ж вона теж була. Це оті люди, які вірять в російський мир.
В открытых источниках есть имена тех, кто сделал борьбу с проукраинским своей профессией и даже не скрывает этого. Юрий Сыроватко возглавил так называемое Министерство юстиции ДНР, а чуть позже Верховный суд этой вооруженной группировки. Верховный суд в оккупированных Донецке и Луганске – это именно тот орган, который садит в тюрьму заложников и пленных. Сыроватко в Украине осудили за коллаборационизм. Но заочно. В Купянске после деоккупации обнаружили целый список с полицейскими, которые сдавали оккупантов, патриотов и участников АТО. Прокуратура и суд заочно обвинили и арестовали ряд должностных лиц, которые работали на оккупантов и доносили на односельчан. Среди таких – жительница Лимана, которая согласилась руководить микрорайоном Северный и собирала данные о жителях, чьи близкие воюют в ВСУ, и следователь по особо важным делам, работавший в так называемой прокуратуре ДНР. Марина Стародубовец, админ телеграм-канала с доносами «Ждуны Мелитополя и района». Ее и еще двоих информаторов разоблачили усилиями Киберопору. Это украинская хакерская организация. Какое наказание за доносы? В украинском законодательстве четко не определено, какая деятельность на временно оккупированной территории может или не может считаться коллаборационной. Чтобы открыть уголовное производство, на доносчиков необходимы свидетели и потерпевшие, на которых доносили, а их часто нереально найти. Однако, если сотрудничество с оккупантами докажут, виновному может грозить заключение или конфискация имущества запретом занимать определенные должности в Украине. Статья и наказание зависят от степени тяжести преступления. Например, за коллаборационную деятельность на руководящей должности, но локального типа, это часть 5 статьи 111 части 1 Уголовного кодекса Украины. Человеку грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. А чем выше должность и более тяжкие преступления, тем больше приговор, включая пожизненное заключение.
С нами военный обозреватель, координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машавец. Константин, добрый вечер, рада вас видеть.
Добрый вечер.
Константин, давайте начнем с Авдеевки. Ну, там армия Российской Федерации не оставляет попыток захватить город, атакуют, продолжают атаковать со всех направлений. Непонятна ситуация сейчас в Авдеевской промзоне к юго-востоку от города. Российские, так называемые, милблогеры сообщают, что почти захватили ее. Украинские военные это опровергают. Интересно, эта ситуация тем, что там были фортификации, построенные с 2014 года и постоянно укрепляемые вооруженные силами Украины. Константин, для вас было неожиданностью, что агрессору удалось сюда прорваться? И какая там сейчас ситуация, ну вот по вашим наблюдениям?
Ну, нет, не было. Я там бывал, видел, я был когда-то там в промзоне, это Ясиновский переулок, там основная такая севая дирекция. Ну, по моим сведениям, они там продвинулись на метров 300. Приблизительно. Действуя несколькими штурмовыми группами, да, у нас стрелкового отделения каждое, вот, при поддержке минометно-артиллерийского огня интенсивного. Ну, они там рвутся через там район такой есть, южнее этого переулка Ясиновского, Виноградники. Но через Виноградники, через Ясиновский переулок, они там со стороны Минерального, Каштанова, вот, пытаются прорваться в Авдеевку на ее юго-восточную окраину. Вот, ну, оперирует там. Там разные подразделения, там, по-моему, 21-я бригада мотострелковая противника, вот, при поддержке 57-го мотострелкового полка 3-го армейского корпуса, ну, вот, подразделение 1-й мотострелковой славянской бригады тоже там участвует. Вот. Ну, проводят они эти атакующие штурмовые действия там, в режиме 24/7, практически нон-стоп. Вот, концентрирует там усилия. Но это не основное направление. Там основное направление севернее. Это район Коксахима, поселок Степове. Вот. И рубеж водяное опытное, там они на север наступают, в сторону Тененьки и Северной.
Вы говорите о том, что 300 метров удалось захватить оккупантам в промке. Это какой процент самой промки?
Не знаю.
Константин, а в чем задумка такая? Выглядит так, что в отличие от Бахмута, у оккупантов сейчас есть какой-то план. Бахмут в лоб штурмовали. Сейчас мы видим вот попытки штурмовать в лоб, да, та же промка. Ну и вы говорите, что главное направление удара это как раз вот СТПВ, Бердичи. Они пытаются, ну вот что они пытаются, как бы вы описали их план? Понятно, что отрезать, а зачем туда атаковать в лоб гарнизон в Авдеевке украинский?
Да тот же самый план, что и в Бахмуте. Ну, по флангам обходят под угрозой охвата и окружения, заставить передовые подразделения ЗСУ отойти из Авдеевского района обороны. Но так и в лоб, через промку, это лишь частный эпизод. Ну, в общей концепции это попытка растянуть силы и средства ВСУ на другие участки, отвлечь от тех, где наносится главный удар.
А главный удар – это попытка отрезать, да, давайте вот еще расскажем, отрезать линии снабжения всего гарнизона на северо-западе.
Линия снабжения – это лишь один из элементов. Смысл состоит в продвижении передовых подразделений противника в определенный район, на определенный участок местности. А отрезание путей снабжения – это уже следствие этого продвижения.
Константин, там могут начаться уличные бои в Авдеевке, если удастся дальше продвигаться агрессору в районе промки?
Могут.
Скажите, а вот дальше промки есть фортификационные сооружения или там уже жилой сектор?
Не скажу.
Было сообщение от проекта Deep State о том, что у России есть продвижение даже на юг от Новокалинова. Я вот попрошу показать карту. Это ну, населенный пункт, который не примыкает к Авдеевке, да, и там они давят. А это зачем, если цель захватить город, а они вот направление удара там...
Обеспечивать правый фланг северной группировки своей от возможного контратаки, контрудара. Там Новокалино, Керамик, там 132-я бригада мотострелковая оперирует противника. Они для того, чтобы наступать дальше на СПВ, Бердичи, вот, или на это самое, на Коксахим, им надо обеспечить свой правый фланг от контрудара, возможного контратаки. Вот, поэтому они продвигаются и в сторону Новокалинова и Керамика для того, чтобы создать, ну, обеспечить себе фланг. Это та же самая этимология, как и попытки наступать из района Водяного и Песок по направлению на Первомайское, Нетайлово, туда. Вот. Это то же самое, но это как только касаемо южной группировки.
Комплексная операция, как мы видим, со стороны армии России. Константин, а вот постоянно от украинских военных звучат сообщения о том, что там российские заключенные принимают, играют большую роль в штурмах Авдеевки. По вашим наблюдениям, какую роль они вот именно играют там сейчас?
Ну, во-первых, я там не наблюдаю, я там не нахожусь, поэтому наблюдать не могу ничего. Но по моей информации... Да, там оперируют где-то от 4 до 5 подразделений масштаба роты, типа «Шторм», «Зе», вот, которые состоят, комплектуются в том числе и российскими гражданами, осужденными.
Мы просто этого наблюдаем еще со времен штурма Бахмута. Зэки российские постоянно штурмуют. Константин, я не знаю, вам это не вам этот вопрос, но когда этот ресурс в России может закончиться, ну, он кажется таким нескончаемым, да, и пойдут ли добровольцы российские, кадровые российские военные, мобилизованные, ну, вот в подобные штурмы. Там вот военные сообщают, что 10 человек попытались пойти на штурм, их уничтожили. Следующая идет штурмовая группа, и следующая. И, скорее всего, это заключается заключенные. Я так понимаю, они достаточно бесправные сейчас в российской армии, их просто гонят на фронт.
Ну, а что тут удивительного? Это же давно применяемая российским командованием практика на фронте. Ну, недавно, это еще, если не ошибаюсь, с осени 2022 года они специальное положение разработали, утвердили его, как их набирать, этих заключенных, как их формировать, как применять, содержать и так далее. Вот, то есть тут как бы нету ничего нового, они применяют их везде, эти подразделения, где ведутся интенсивные боевые действия. Смысл тут простой, если там подняться с уровня тактического чуть выше. Нащупать слабое звено в системе обороны при помощи этих штурмовых групп. Ну, а зэки, как расходный материал, это самое, послали одну группу штурмовую на один участок, их там всех положили, послали на другой, попробовали, тоже положили. На третьем вышло, нащупали, вытеснили с взводного опорного пункта или с взводной позиции. Ну, тут как бы ничего нового или креативного российское командование не придумало.
У вас есть, или вы наталкивались, может быть, на какие-то оценки, сколько у России вот такого вот ресурса именно заключенных?
Не знаю, у меня нет данных. Ну, я вот для примера могу привести вам, они там позавчера завезли для пополнения этих штурмовых подразделений в 41-ю армию, там три бригады мотострелковых, к ним приданы эти подразделения штурмовые. Они завезли, ну, 150, там, 120, от 120 до 150 человек с территории Российской Федерации. Вот. Но раньше они батальонами туда это самое, таскали это пополнение. А теперь вы видите, 120-150 это уже для них значительный объем.
Также вы сообщаете в вашем фейсбуке, что ВСУ имели небольшой, но все-таки успех в районе Работино. Противник отошел к селу Копани и в само село Вербовое. Опишите, что там сейчас происходит и почему вот эти такие ограниченные все же успехи, они случились именно сейчас.
Ну, это незначительные, там, по 200, по 300 метров, это на тактическом уровне. Угу. Одна-две лесопосадки роли не играют. Просто я упомянул это в огляде, потому что это самое. Раньше противник оборонялся на высотах, с отметкой, если не ошибаюсь, 140, там, две высоты. Северо-западнее Вербово, это на первой позиции главного рубежа обороны. Вот, и поэтому продвижение передовых подразделений ВСУ вот на этом участке между Новопрокоповкой и Вербовым было усложнено. Но теперь они вынуждены были отойти в само Вербовое, занять позиции в самом селе, в населенном пункте. Вот. Это немного упрощает ситуацию. Что касается Копани, то Копани еще далеко. Просто я написал по направлению к селу Копани, а не в село Копани. Это касается больше района села Работино, там на западной окраине. Шли упорные бои, вот, и ВСУ удалось немного оттеснить от западных околиц села противника в сторону села Копани.
А почему сейчас противник был вынужден отойти в Вербовое, оставить высоту?
Ну, еще раз повторяю, ну, в результате боевых действий, боев, он не смог удержать эти высоты, пришел в село.
Там сейчас пехотные бои в основном, если смотреть даже на погоду.
Ну, да, действуют малыми пехотными группами, там, до мотострелкового отделения.
Вы также написали о том, что на левый берег Херсонской области Россия заканчивает переброску подкреплений, я так понимаю, это 104-я десантно-штурмовая дивизия. Ну и обращайте внимание, что оккупанты ее почему-то разворачивают не непосредственно на театре боевых действий, да, или в пределах управления войсками Днепра, а перед Крымским перешейком. Как думаете, почему именно там вот ее располагают?
Во-первых, они на театре военных действий разворачивают. Не просто на театре, а именно в секторе ответственности группировки «Днепр». Это во-первых. Во-вторых, 104-я десантно-штурмовая дивизия, она новосформированная дивизия, она там, скажем так, еще не принимала, точнее, ее отдельные части подразделения, на базе которых она сформирована, принимали участие, но она как целостное соединение воздушно-десантных войск российских еще не принимала участие в боевых действиях. На данный момент из ее состава один полк, только 328-й десантно-штурмовой полк, введен в бой в районе села Крынки, там, на левом фланге. Ну, почему разворачивать? Ну, значит, командование группировки войск Днепр выбрало именно этот район для оперативного развертывания сил и средств этой десантно-штурмовой дивизии. Это рубеж Чаплынка-Новотроицка. Остальное, все рассуждения по поводу зачем, почему и как, это все из области конспирологии, которую я не комментирую.
Что там сейчас происходит на левом берегу Днепра? Там есть даже сообщение о том, что ВСУ воспользовались погодой и удалось немножко расширить этот вот плацдарм. Вы наблюдаете такое?
Плацдарм, точнее, не глубину его увеличили. Это случилось еще до вот этих перетурбаций с климатом. До начала. Это касается лесного массива южнее села Крынки. Там северная часть этого лесного массива, часть, контролирует передовые подразделения ВСУ. Вот, ну, в районе Подстепного там идут бои, там часть прибрежной дороги, отрезок, это самое, контролирует ВСУ. Ну и по рубежу Песчановка, пойма там тоже. В связи с климатическими сложными условиями в последние дни интенсивность боевых действий заметно упала. Стороны не могут там применять, ну, из-за климата ограниченные ведения техническими средствами разведки, корректировки огня, наблюдения. Вот. Ну, скажу так, например, что в этом самом в этом секторе на прошлой неделе ВСУ удалось уничтожить станцию радиоэлектронной борьбы «Леер». Вот, несколько артиллерийских орудий, единиц бронетехники. То есть противник там, ну, наступает с большими издержками, пытается атаковать с большими издержками.
Константин, вы видите уже, какой план вырисовывается у России по вытеснению ВСУ с левого берега Днепра? Ну, там перебрасываются, да, вот силы сейчас туда оккупантов. И в чем его слабые стороны, возможно, этого плана?
План там простой. Сначала заблокировать расширение плацдармов, потом поэтапными атакующими штурмовыми действиями сократить, а потом и ликвидировать эти плацдармы по флангам. Для этого в составе группировки войск Днепр создано несколько тактических групп ударных, ну, чем они сейчас в данный момент и занимаются.
Почему они не идут вперед сейчас? Или они пытаются идти вперед сейчас, вот российские войска на украинцев?
Ну как же не идут? Идут. Они постоянно атакуют, обстреливают, работает авиация активно. Вот. Ну, пытаются прервать пути материально-технического обеспечения передовых подразделений, вот, пополнения и так далее. Что значит не идут? Идут они активно. И просто из-за погоды, вот вчера, позавчера там интенсивность немного упала. Ну, сейчас пройдет непогода, снова начнут.
Я почему спрашиваю, да, потому что сообщения Генштаба обычно достаточно скупые. ВСУ продолжают удерживать плацдарм на вот левом берегу Днепра. Да, и непонятно, что там непосредственно происходит.
Так и есть. Так и есть. Удерживают плацдарм. Смысл пребывания там передовых подразделений ВСУ – это удержание плацдарма на данный момент. Вот. Ну, если говорить об оперативном уровне, то я не буду комментировать. Хотя я понимаю, для чего это делается, но я не думаю, что это стоит озвучивать в публичном информационном контексте.
Да, давайте не будем вам виднее, как человеку военному, военному аналитику. Константин, спасибо вам большое за то, что были с нами. Константин Машовец, военный обозреватель и координатор группы «Информационное сопротивление», был вместе с нами. 24 ноября немецкий таблоид «Бильд» опубликовал статью под названием «Новый секретный план для Украины», в которой утверждается, что США и Германия будут подталкивать Украину к миру с Россией. Журналист Юлиан Рёбке со ссылкой на неназванный источник утверждает, что Джозеф Байден и Олаф Шольц уже договорились предоставлять Украине столько оружия, сколько ей нужно для удержания нынешней линии фронта, но не поощрять вооружениями ее наступление на позиции оккупантов. При этом президент Владимир Зеленский должен будет сам принять решение о заморозке конфликта. Никаких открытых, таких четких предложений от Берлина и Вашингтона в этом ключе звучать не будет. А уже 27 ноября Германия в комментарии Deutsche Welle официально опровергла существование некого секретного плана для Украины. Прямая речь: только Украина может назначить дату начала мирных переговоров, заявили журналистам в федеральном правительстве ФРГ и добавили, что будут поддерживать Украину столько, сколько необходимо для защиты от российской агрессии. Это прямая речь. Практически то же самое заявил и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Прямая речь: мы всегда говорили, что этот вопрос должна решать Украина, заявил он на брифинге о переговорах о мире. С нами Александр Самарский, эксперт Центра изучения России, бывший посол Украины в Иране. Господин Самарский, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы проанализировали в издании «Главком» то, насколько те утверждения, которые содержатся в статье в «Бильде», они могут соответствовать действительности. Но я сначала вас прошу, как у опытного дипломата. Мы видели опровержение, вот я сейчас зачитал эти опровержения от правительства Германии, заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Америки о том, что никакого секретного плана по Украине нет. Вас вот такие вот заверения успокоили?
Нет. Абсолютно. Заверение – это заверение. Вспомним Будапештский меморандум. Это даже не заверение. Это даже положено на текст гарантии территориальной целостности Украины. И что мы имеем? Было бы очень удивительно, даже если в случае, что Бильд опубликовала реально истинный, так сказать, фактаж. Было бы очень удивительно, чтобы немецкая сторона и американская сторона это подтвердили. Собственно говоря, если такие соглашения были, они носят закрытый тайный характер, то это не от России, прежде всего. Это от Украины и, не в последнюю очередь, от граждан собственных государств. Поскольку такое решение было бы аморально и вряд ли было бы нормально понято гражданами этих государств, поэтому оно и было бы, если оно было, о чем мы действительно не знаем, было бы закрыто. Вот так бы я где-то ответил на ваш вопрос.
Александр, а вот можете нашим зрителям вкратце рассказать, а почему бы Байдену и Шольцу не вооружить Украину для того, чтобы Украина вышла на границы 1991 года? Ну, вы вот в вашей статье это описываете.
Ну, в двух словах. Начну, наверное, с такого реально политическо-дипломатического анекдота. Когда был мятеж Пригожина, как говорят зарубежные дипломаты и писали зарубежные ЗМИ, паника была в двух столицах. В Москве и в Вашингтоне. Все остальные восприняли это довольно спокойно. Почему? Да очень просто. Причина первая. Штаты абсолютно боятся развала России. Может быть понятно, почему они это боятся. Хотя мне кажется, что как и все страхи, связанные с Россией, эти страхи также преувеличены. Они боятся, что начнется коллапс, дезинтеграция, ядерное оружие начнет расползаться не только по России, а и по миру, контроль за этим оружием будет утрачен, некоторые регионы выйдут из России и войдут в состав Китая или будут захвачены Китаем, на Европу обрушатся миллионы новых беженцев и так далее, и так далее. Будет ситуация, с которой никто не знает, что делать. Этого Штаты боятся. И основания для таких страхов более-менее понятны. Хотя, с другой стороны, как я писал в этом статье, если ты чего-то боишься и не может что-то предотвратить, возглавь это. Развал России, с моей точки зрения, неизбежен. Следовательно, Штатам нужно уже сейчас начинать работать с местными элитами, с тем, кто имеет доступ к ядерному вооружению, чтобы в случае чего все это перехватить. Теперь идем дальше. Что, и это очень важно, что означает победа Украины? В нашем понимании, победа Украины – это, как было официально заявлено неоднократно, это выход Украины на границы международно признанной границы. То есть 1991 года. Что это будет означать для путинского режима? Это как раз и будет означать турбулентность путинского режима и, возможно, устранение Путина. И приход к власти неизвестно кого и неизвестно как. Вот этого Соединенные Штаты, а с ними и Германия, но главным образом, думаю, все-таки Соединенные Штаты, очень сильно боятся. Им не надо крах путинского режима. Нам надо. Потому что мы отлично понимаем, что если не будет вот такой полной окончательной победы, если Путин закрепится каким-то образом на наших территориях, то повторение войны через 6-8 лет неизбежно. Для Соединенных Штатов и для Германии это более отдаленная перспектива. Для них гораздо более важный вопрос – это выборы вот сейчас.
Александр, кстати, касательно выборов, да, мы вот рассуждали очень много, что Джозеф Байден будет продавать победу Украины в каком бы то ни было масштабе, да, но успешное контрнаступление вооруженных сил Украины на выборах президента. А как он будет продавать, ну, вот такое статус-кво сейчас?
Очень просто, очень просто. Понимаете, вот та победа, о которой мы говорим, победа для нас, выход на наши международно признанные границы, это очень дорогой вариант для Соединенных Штатов в том числе. Заморозка конфликта на нынешней линии, это гораздо более дешевый для них, но не для нас вариант.
Дешевый, имеете в виду финансово, да?
Да, финансово. Наши жизни, нашу кровь же никто не считает. Финансово дешевле. Как это продать? Да элементарно. Штаты уже давно начали это делать. И не только Штаты. Фраза о том, что то, что мы, Украина, не дала Путину захватить Киев, является уже победой. Ну, мы же с вами слышали. Следующая будет победа, это то, что вот отстояли и отбросили. И сумели закрепиться. А вот теперь Украина начала мирные переговоры. И в рамках этих мирных переговоров с нашей помощью Украина сможет решить вопросы своей территориальной целостности. В конце концов, страны Балтии решали это 30 лет. Угу. Когда-нибудь это будет. Вот, это победа Украины, это победа Соединенных Штатов. Мы, как когда-то я об этом пишу, напоминаю, мы принесли мир, как говорил Чемберлен, за 2 года до Второй мировой войны. Мы принесли мир, когда Германии отдали Судеты в попытке умиротворить.
Александр Сергеевич, что с этим делать совсем? Вы описали, да, ну вот серьезность проблемы. Украина без западного вооружения, непонятно, да, сколько из этих вооружений может производить сама вот Украина, но тем не менее, без помощи США и Германии вряд ли что-то получится. На политическом треке что можно сделать, чтобы не допустить такого плана или ничего?
Да нет, почему? Я как раз, не знаю, буду писать или не буду, но в принципе в планах было написать вторую часть, именно касающуюся предложений. Что не сделано, какие есть резервы, какие есть ресурсы. Прежде всего, политически продолжать ту линию, которая уже заявлена. Линия о том, что победой мы будем считать именно выход на международно признанные границы. Что никаких промежуточных решений, ни на какую заморозку конфликта Путин не идет. Мы верим в нашу победу. Есть ли у нас основания для проведения такой линии? Есть, как минимум два. Первая – это позиция гражданского общества. Вторая, как мы знаем, по статье Шустера, Саймона Шустера, не нашего Шустера, а ихнего Шустера в «Таймс», это твердое убеждение президента Зеленского. Я такое убеждение разделяю. Правда, откровенно говоря, я не совсем уверен. Я уверен, что будет наша победа. Но в отличие от президента Зеленского, я не совсем уверен, эта победа будет достигнута благодаря президенту и его команде или вопреки президенту и его команде. Здесь для меня пока есть вопрос. Но меня как гражданина Украины, вот эта уверенность президента и линия на то, что должна быть наша полная победа, меня с ним и с его ошибками в значительной мере примиряет пока. Второе. Эффективность работы нашего государства, государственного аппарата. Работа абсолютно провальная. Дипломатически этот год вообще, это год почти сплошных провалов. Каким был самый большой провал? Это в информационной политике государства. Это вот этот пиар над нашего контрнаступления. Да так вообще никто не делает. Если ты собираешься наступать, ты убеждаешь врага в том, что ты наступать не будешь. А не предупреждаешь его и даешь возможность закопаться по шею в окопы, залить эти окопы бетоном. Это работа, которая длилась полгода, она, мы знаем, родила повышенные ожидания как в мире, в Европе и в Штатах, так и у нас в средине. А если ожидания завышены, после этого начинается разочарование.
Александр Сергеевич, минутка у нас осталась.
И это разочарование, конечно же, сильнейшим образом мешает продвижению наших интересов и наших линий. Следовательно, если у нас есть провалы в информационной работе, если она влияет, на этом вопросе нужно сосредоточиться. И гражданскому обществу с демонстрацией того, что мы готовы сражаться, и с критикой позиции Соединенных Штатов, поэтому я написал эту статью, и государству. Следующий аспект, тот, который вы отметили, нужно создавать свой потенциал. У нас конь не валялся, ни мобилизация идет, ни перестройка экономики, ничего. Мы не готовимся играть в долгую, в войну в долгую, о чем неоднократно уже говорили многие эксперты, я в том числе. Вот над этим нужно работать.
Спасибо большое. Ждем вторую часть статьи, более развернутую, и надеемся обсудить ее дальше вот в нашем эфире. Ну и, как видим, такая уже дискуссия действительно начинается, особенно после публикации эссе главкома Валерия Залужного, который, ну вот, признает ситуацию сейчас на фронте и обращается к западным партнерам с просьбой, в частности, помочь для того, чтобы оживить фронт. Ну, вполне возможно, что он обращается вот в пустоту, о чем мы сейчас с Александром Самарским говорили. Эксперт Центра изучения России и бывший посол Украины в Иране Александр Самарский был вместе с нами. Идем дальше. Все чаще в чатах оккупированных территорий проскакивает недовольство действиями России, особенно после обстрелов городов, когда оккупанты обвиняют в этих разрушениях Украину. Моя коллега Дарья Куриная заметила такую тенденцию среди горловчан. Она с нами на скайп-связь. Даш, привет.
Добрый вечер.
Даш, в чем именно недовольные горловчане? Ну и спорят, позволяют ли спорить там людям о чем-то?
Да, сразу же хочу оговориться, что большинство чатов оккупации, у них пророссийские администрации и довольно жесткая цензура, поэтому не так уж сильно удается людям отстаивать свою точку зрения, но то, что я заметила, особенно по ночам, когда админы не столь внимательны, у людей рождаются прям дискуссии, иногда прям долгие перепалки. Недавно, после очередного обстрела Горловки, в местных чатах, которые, ну, я не знаю, может быть, не слишком информативные обычно, там кидаются какие-то новости, может, 2-3 вопроса. И вот после недавнего обстрела Горловки у людей разразилась прям дискуссия о том, что начали обвинять Россию в этих обстрелах из-за того, что российское ПВО работает плохо, из-за этого как бы обломки летят на людей, большие разрушения. И когда пророссийская часть населения начала спорить, что нет, это вот Украина во всем виновата, это они нас бомбят, люди начали вести дискуссию в плане того, что вот если бы Россия сюда не пришла, и вообще бы не было никаких разрушений, и почему, собственно говоря, ворвались в русскоязычный город, якобы защищая русскоязычное население, а в итоге его уничтожают и продолжают уничтожать уже на протяжении практически 10 лет.
Даш, модерирует, ты сама говоришь очень активно вот эти вот местные паблики, а почему вот такие сообщения были моментально не удалены, я так понимаю, там давали возможность ответить, да, разгореться дискуссии, как ты думаешь, зачем?
Иногда, на самом деле, не всегда хватает рук у администрации проверять, что проходит, что не проходит, особенно в чатах, где нет премодерации, где там не проходит минута с отправления сообщения, где его могут посмотреть и уже принимать решение, будет оно опубликовано или нет, в чатах, где это происходит в онлайн-режиме. Плюс еще такой момент, что очень часто, когда, особенно вот в ситуациях с обстрелами, когда несется очень много информации, администрация просто не в состоянии проследить за всеми сообщениями, и люди успевают там даже иногда поссориться. Недавно в Макеевке, обсуждая обстрелы Авдеевки, люди дошли до того, что сошлись на мнение того, что генерал Залужный на самом деле ведет правильно военные действия в результате такой дискуссии. Естественно, что через полчаса, когда модераторы увидели, что происходит, было удалено, несколько скринов удалось сделать. И очень часто, действительно, по ночам у людей появляется возможность что-то обсудить. Понятное дело, что есть еще какие-то закрытые чаты, где там больше проукраинские люди общаются, либо же пророссийские. Но вот в общих чатах наметилась такая тенденция, что вот людям все сложнее и сложнее молчать о том, что они недовольны этой несправедливостью. Пока это касается только коммуналки и обстрелов, но периодически очень много недовольства в сторону России возникает именно от местного населения. И это не те люди, которые там выехали и продолжают сидеть в местных чатах, это действительно люди, которые продолжают жить в оккупации. Им уже, видимо, настолько наболело, накипело, что чувство страха немножечко уже у этих людей атрофировано. И они уже просто не в состоянии молчать о том, что происходит, и открыто вступают в дискуссию со своими оппонентами.
В Горловке сказали, в каких городах еще есть недовольство оккупационной властью России?
В Донецке в последнее время прям активно идет, очень быстро удаляется, но и очень много сообщений о том, что проблема, опять же таки, обстрелы, потому что если бы не пришла причинно-следственная связь, потому что если бы не пришла Россия, Донецк бы никто не обстреливал, люди бы не гибли. В Макеевке очень часто есть недовольство из-за того, что коммунальные какие-то проблемы в Луганской области, особенно в новооккупированных городах, которые в 2022 году Россия заняла и уничтожила, потому что там люди не могут получить ни компенсации за разрушенное жилье, сидят без света, связи, интернета, каких-то других благ цивилизации, когда в больницу нужно ехать в соседний Луганск, либо же в Северодонецк, потому что в их поселках-то все разрушено. Люди начинают чаще высказывать свое недовольство и уже обвиняют в этом не какую-то мифическую местную администрацию, которая ничего не делает, да, там не ЖЭК, который не дает воду, а они именно конкретно указывают, что это виновата в этом конкретно Россия, оккупационные власти, которые заняли города и продолжают, по сути, издеваться над местным населением. Если оно чем-то недовольно, людей ждут либо репрессии, потому что у них нет свободного возможности выехать, и им еще душат свободу слова, поэтому люди уже просто, наверное, не в состоянии молчать, можно такой вывод сделать.
Да, действительно, наверное, люди уже начинают оглядываться вокруг, смотреть на то, что происходит, вспоминать, что было до 2014 года, и очищать потихоньку головы от российской пропаганды, что якобы Россия пришла их защитить от того, что их бомбят. 8 лет бомбила Украина, так как мы видим сейчас, никаких результатов даже в этом плане Российская Федерация не добилась и только принесла еще больше разрушения в города Донбасса. Даш, спасибо тебе большое. Дарья Куриная, моя коллега, была вместе с нами. Она постоянно мониторит телеграм-каналы на захваченных частях Донецкой и Луганской областей. Это единственное место, где, по сути, можно узнать настроение и мнение местных жителей в оккупации. Наш выпуск на сегодня заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Как обычно, больше вы можете найти в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, во вкладке «Донбасс», во всех популярных социальных сетях. Особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал. Ссылка в описании к этому видео. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели, так его видит гораздо большее количество людей. И подписывайтесь на нас в YouTube. Спасибо, что были с нами. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».